Памятная церковь – это православная церковь, пребывающая в данном месте, само название. Пусть об этом свидетельствует. О формировании феномена поместной церкви мы поговорим позднее. Сейчас же я просто перечислю поместные церкви в том порядке, как они следуют в диптихе русской православной церкви. То есть как их поминают за богослужением предстоятелей церкви. Это прежде всего древние патриархаты – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, далее Русский патриархат, наконец патриархаты Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский, архиепископии Кипрская, Элладская и Албанская, митрополии Польская, Чехии и Словакии и Американская. Древние патриархаты Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Далее Русский, наш с вами патриархат, как видите, стоит на пятом месте в диптихе. И далее следуют те автокефальные церкви, которые сформировались позже. Это патриархаты Грузинский. Грузинский патриарх называется католикосом, то есть патриархом всех грузин. Сербский, Румынский, Болгарский, архиепископии Кипрская, Элладская и Албанская. И, наконец, еще три наиболее молодые митрополии Польская, Чехия и Словакия или Чехословацкая. И замыкает список Американская митрополия, митрополия Американской кефальной церкви. Однако, надо сказать, что греческие церкви имеют свой диптих. В этом диптихе Грузинская церковь стоит после болгарской, то есть не на шестом, а на девятом. А американской церкви в диптиках греческих церквей нет, потому что они ее автокефалию не признают. Но смущаться этому не надо, потому что как сам порядок поминовения строителей автокефальных церквей, так и число этих автокефальных церквей, это все, естественно, не догматизировано, и такая разница никак не может повлиять на единство церкви. Итак, поместные церкви – это те церкви, на которых по территориальному признаку разделяется единая церковь Христова, или, если можно так сказать, земная ее составляющая, называемая странствующая или воинствующая. Так как предмет нашего с вами изучения является церковь, то, естественно, было бы сделать какое-то определение, что такое церковь. Давайте попробуем сделать это определение, если это вообще возможно сделать. Итак, Господь Иисус Христос, Бог Слово, вторая ипостась Пресвятой Троицы, воплотился и стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. Бог Слово воспринял безгрешную природу и принес себя в жертву на кресте, искупив грех человека. Человек, как вы знаете, был создан безгрешным, в единстве с Богом, но затем согрешив, он отошел от Бога, и между ним и Богом стала огромная пропасть, которую сам человек не мог преодолеть. «Созиду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее», — говорит Господь. Господь Иисус Христос по человечеству был распят, умер на кресте, воскрес и воссел одесную Бога. Он, именно Он, стал главою, центром будущего богочеловеческого организма, церкви. Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всех, выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во все. Как члены тела нашего, руки или ноги, составляют единство с главою, так и крестившийся человек соединяется церковью и с Богом. И получает возможность после соединения с церковью и с Богом изменить свою природу через таинство. Прежде всего через таинство Евхаристии. Итак, чем полнее человек соединится с церковью, тем полнее он соединится и с Богом, обожится, следовательно, наследует вечную жизнь Царства Небесного. Но, естественно, встает вопрос, как же соединиться с Богом, как осуществить это соединение с церковью, где отыскать ту истинную церковь, чтобы не обмануться. Почему нельзя напрямую соединиться с Богом без церкви? Вот также перед любым человеком встают такие вопросы. И на них, естественно, необходимо отвечать как себе, так и другим. Зачем нужна видимая иерархия? Зачем нужна видимая церковь, институты церковные? Почему Бог так устроил? А Бог устроил так по своей премудрости, еще и потому, что устроить по-другому было бы вовсе невозможно. Почему так? Очень просто. Человек, действительно желающий соединиться с Богом, спастись, мог бы, конечно, обратиться напрямую к небесам и попробовать получить отсюда некий ответ, напрямую от Бога. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это сделать он не сможет. Почему? Да потому что сам человек пал, и он по цвету своему, если можно так выразиться, черный. С кем же может соединиться черный, как не с подобным ему? И такой контакт он может очень быстро и легко установить с небом. Но мы же знаем с вами, на небе обитают не только ангелы, но и бесы, но и темные силы. И с кем скорее установит человек контакт? Естественно, с бесами, которые, впрочем, будут ему представляться в виде ангелов света. Поэтому напрямую человек соединиться с Богом не может по определению. Только через посредника. Но кто может быть этим посредником? Ангел не может, потому что ангелов мы не видим. Что-то неодушевленное, какая-то кошка, какой-то зверь, может быть камень. Ну, конечно же, нет. Это и понятно. С камнем человек разговаривать не сможет, равно как и со зверем. Конечно, это должен быть тоже человек. То есть посредником между Богом и человеком должен быть тоже человек. Тот человек, которому Бог даровал эту благодать. Даровал ту благодать, которую человек, в свою очередь, уже может раздавать другим. Потому что если бы Бог таких людей бы не установил бы и не даровал бы им эту благодать, тогда никакое соединение с небом было бы невозможно. Это и понятно, потому что для того, чтобы соединиться с Богом, надо стать чистым, светлым, белым. Для того, чтобы стать чистым, надо прежде получить благодать от Бога. А для того, чтобы получить благодать от Бога, надо соединиться с Богом. Ну, замкнутый круг. Но Бог нашел из него выход по своей премудрости. Установить на земле церковь из людей. Теперь встает вопрос. Ну хорошо, действительно такая церковь необходима должна быть. Но как ее найти? К вам могут подойти 10 человек на улице и сказать, мы есть истинная церковь. Мы имеем благодать от Бога, нам Он дал ее, и мы ее раздаем людям. Каждый человек может это определить, чувственно или разумом. Вроде бы, может быть, и чувственно, так кажется, с первого взгляда. Посмотреть на человека, например, врет он или не врет, предложить ему детектор лжи, и вот таким образом определить. Но, к сожалению, дело в том, что многие представители различных сект и движений не врут, потому что они искренне в это верят. И какой бы детектор лжи к ним не прикладывает, они будут показывать чистую правду. Потому что человек искренне заблуждается. Он действительно верит в то, что он пророк, что он послан от Бога. Не все же сектанты просто-напросто коммерческие организации, естественно. Вы об этом знаете прекрасно, слушая Александра Леонидовича Дворкина. Итак, как же быть? Чувствами это не определишь. Но на то дан разум человеку, чтобы с помощью разума он мог что-то логически мыслить. Например, человек же может создать компьютер, предположим. Хотя это не так просто, естественно. Значит, он может и с точки зрения разума понять, истинная эта церковь или нет. Как же это сделать? Дело все в том, что Бог должен был бы так устроить церковь, чтобы ее мог узнать любой человек, желающий спастись. Каким же образом это сделать? Естественно, как-то эмпирически. То есть не по признаку какой-то святости внутренней, не по признаку некой исключительной духовности, потому что исключительно духовность или святость может понять только человек святой. А если человек темный, он не может понять и может принять какую-то экзальтацию за духовность некую. И так многие люди ошибаются, приходя к сектантам. То есть чувства наши здесь помочь не могут. Можно понять это только одним способом. Естественно, исторически. Вот для чего мы изучаем историю церковную. Бог так премудро устроил, что всякий человек, непредвзято изучивший историю, может через это понять Какая церковь истинная, какая нет? Какая должна быть церковь истинная, чтобы все ее поняли? Что вот та же самая церковь, которую устроил Бог при своем появлении на землю. То есть, эта церковь должна иметь видимое преемство, которое можно было пощупать с исторической точки зрения, оценить с помощью источников и таким образом определить научно, истинная церковь или нет. И это можно сделать. Достаточно только непредвзято с научной точки зрения изучить историю. И там сразу все станет понятно. Зайдете в какой-нибудь храм и увидите, например, там служащего священника. А может быть, этот священник купил в магазине всю утварь, и крест, и облачение, и нацепил его на себя, и вот так вот служит. Ведь всякое в жизни бывает. Очень просто. Подойти к нему и спросить, а документ есть у тебя? Покажи. А поделать его нельзя. Если поделаешь, позвоним в патриархию, там спросим, есть ли вот такой священник? Нету. Значит, подделка. Поэтому и не подделывает никто. Пожалуйста, документ есть. Значит, истинный священник от апостола. Почему? Да потому что и сам патриарх имеет непрерывную, ни разу в истории церкви не прерывающееся преемство от самих апостолов. И это преемство можно научно доказать, даже не будучи верующим. Для этого не надо быть верующим. Это можно доказать любому непредвзятому человеку, даже большевики это не отрицали. Поэтому для церкви необходима иерархия, именно видимая иерархия. Причем, естественно, что для церкви необходим прежде всего епископ. Потому что где нет епископа, там нет и церкви. Почему так? Потому что епископ обладает всей полнотой благодатных даров. Господь дал ему эти дары не потому, что он их заслужил, не потому, что он стал святым, а потому, что он его избрал. Не вы меня избрали, говорит Господь, но я вас избрал. И это очень важно, потому что, естественно, и епископы могут быть людьми грешными и недостойными, но так устроил Господь, чтобы человеческий элемент не мешал свободно изливаться благодати Божией через даже, может быть, и недостойные сосуды. Епископы являются только проводниками благодати, а вот уже имея эту благодать, можно подвязаться, спасаться и делаться святым. Так что вполне может получиться так, что та паства, которая объединилась вокруг епископа, она обожится, воспримет себя благодатные дары, а сам епископ и священники могут и не спастись. Хотя они были проводниками этой благодатной земли. Вот как премудро устроил Бог. Церковь, однако, состоит из множества епископов. И понятно, зачем это нужно. Затем, чтобы человек в любой момент времени, в любой точке пространства, если он захочет, может найти этого епископа и спасаться через него. То есть сам епископ, один епископ, это уже есть вся церковь по всей своей полноте. Человеку не нужен ни римский папа, ни кто бы то ни было еще, если он находится в общении с епископом, имеющим преемство от апостола. Следовательно, епархия в современном смысле этого слова во главе с епископом и есть некая, как можно сказать, автокефальная церковь, первичная. Такое существенное свойство церкви, как соборность, как раз и предполагает то, что в каждой ее части находится вся полнота церкви. Как определить, истинно это епископ или нет, тоже понятно. Оно преемство рукоположения и видимое единство другими епископами. Единство догматов, таинствах, канонов, вероучений. Надо сказать, что в древности элементарную форму церковного союза представляли не епископия, как сейчас, а приход, парикия по-гречески. Причем в древности для прихода необходим был епископ, ибо церкви без епископа не бывает. Понятно, что такая ситуация была лишь до того времени, пока христианство не проникло из городов вглубь селений, вглубь деревень. Известно, что слово «паганус» означает «сельский», поэтому сельская местность христианства появилась далеко не сразу. И возникали общие-то такие маленькие, деревни или села, что ставить туда епископа было, конечно же, неудобно. И паства невелика, ее границы не широки. Таким образом, у церквей матерей стали появляться так называемые филиальные церкви. Или, если так можно выразить по современной терминологии, церкви, приписанные к данному приходу. В соборном храме служил епископ, а филиальной церковью управляли обычно пресвитеры. Были случаи в древности, когда и деревенские церкви ставили так называемых деревенских епископов. Или хоры епископов. Этот термин хоры епископов. Как оттуда происходит. Однако хоры епископы не всегда обладали всей полнотою епископской власти. Например, хоры епископы иногда не могли совершать поставления даже священникам. Они, может быть, за какие-то прегрешения были лишены такой власти и поставлены в качестве таких хоры епископов, как настоятелей сельских церквей, подчиненных и подконтрольных епископу соборного храма. Все пресвитеры, причем, сначала были кафедральными, и епископы командировали их по приходу. Но приписаны они были к кафедральному собору, как члены собора. И это было для епископа очень удобная ситуация, он мог контролировать жизнь на приходах, а это было очень важно при наплыве всевозможных ересей древних. Надо сказать, что такая ситуация встречается и сегодня, потому что бывает, что где-то в соборном храме служит множество священников, и они иногда выезжают в приписные храмы или часовни где-нибудь на местности, и там совершают богослужение. Я думаю, что у вас в епархии такие случаи тоже есть. Однако очень скоро пресвитеры стали в нашем понимании настоятелями своей церкви, естественно, не прервав при этом самого тесного единства с епископом соборного храма. Таким образом, парафия, в смысле епископии, может представлять собой собирательное целое, состоящее из простейших единиц, то есть приходов деревенских во главе с церковью, матерью, соборным храмом управляемых. Из нескольких парафий, управляемых епископами, составлялась епархия. То есть слово епархия в древности, оно отнюдь не обозначало то, что обозначает сейчас. То есть сейчас епархия, это, собственно, то, что возглавляет один епископ. Территориальное образование церкви, возглавляемое епископом. В древности же, по словам епархия, понималось несколько совокупных приходов, управляемых, однако, епископами. И такой епархией управляли также архиереи, которые сразу в древности стали называться митрополитами. А епархия называлась еще митрополитанским округом. Итак, во главе епархии стоял епископ главного ее города, митрополии. Соответственно, митрополит. Митрополис, да? Главный город. Этот титул митрополит впервые встречается в правилах Первого Вселенского собора. Но он там встречается, как уже всем известно. Церковные каноны весьма подробно определяют жизнь митрополии. Митрополиту принадлежит общий надзор над духовной жизнью митрополии. Он имеет право визитации епархии, может давать какие-то братские советы при этой визитации, рассматривать и принимать к рассмотрению какие-то жалобы епископов друг на друга. Но главным органом епархиальной жизни митрополии является епархиальный собор. По церковным канонам полагается собираться два раза в год под председательством и по приглашению митрополита. На этом соборе и решались все важные дела епархии, например, поставление епископа. Вообще говоря, всякий епископ по правилам, канонам церкви должен иметь свою главу, и без него ничего в епархии не решать, то есть митрополии. Равным образом и митрополит без подвластных ему епископов. Само возвышение митрополита возникло совершенно естественно из практических соображений. Из каких соображений? Понятно, что если какой-то епископ умирает, то необходимо поставить нового епископа. Кто это может сделать? Один епископ это сделать не может по самым древним правилам и канонам. Могут сделать только два или три епископа. Каким образом они могут это сделать? Естественно, войдя друг друга в общение. И, конечно, им удобнее собраться в главном городе области. Естественно, что церковное деление на митрополии, на епархии стало повторять деление гражданское. Потому что так просто было удобно и совершенно естественно. В конце 4 века в Римской империи было, собственно, 4 префектуры. Это 2 префектуры в Восточной, то есть это Восточная и, соответственно, Иллирик. И 2 префектуры было также в западной части империи. Это Италийская и Гальская. Испания тоже принадлежала. После префектуры в гражданском делении следовал диацез или диецез. В латыни диецезум. Префектуры делились на диецезы. Вот слово диецез тоже из гражданского лексикона. Это, собственно, область, если так по-русски перевести. Правители диецезов назывались викарии, викарии и диецезум, или экзархи. Это все я говорю про светскую терминологию. Видите, вся церковная терминология, не вся, конечно, но вот диецез, например, или диоцез, сегодняшнее произношение, тоже взята с граждан. Всего на Востоке было 7 диецезов, а на Западе 6 диецезов. В свою очередь диецезы делились на провинции или епархии. На Востоке было, соответственно, 57 провинций, а на Западе 29 провинций. 57 провинций на Востоке и 29 на Западе. Мы видим, что церковное устройство действительно в чем-то, даже во многом, совпадает с гражданством. Однако низшая степень этого устройства, провинция или епархия, была в церковном отношении уже значительной единицей, одной из высших. То есть это, собственно, митрополия. То есть это уже некая такая автокефальная часть церкви. Можно было бы предположить, что по аналогии с государственным устройством, с течением времени над митрополиями должны возвышаться еще 2 степени епископского сана, какие-то еще, по аналогии с диецезами и префектурами. И действительно такой процесс в церкви имел место. Почему? Возникает такой вопрос. Что делать, если необходимо кому-то апеллировать? Например, епископ не согласен с решением епархиального собора, собора митрополита. Куда он может апеллировать? К царю, может быть, когда в 4 веке император стал православным. И действительно, епископы апеллировали к императору. Но, конечно, это и императора затрудняло, естественно, и вообще было как-то не очень верно. Непонятно, почему государственная власть должна разрешать чисто церковные проблемы. И отцы некоторых соборов пытались как-то выйти из этого положения. Например, Антиохийский собор 333 года полагал, что в таком случае вместо досаждения царю нужно создавать больший собор, включая некоторых епископов, приглашенных из других епархий. Митрополит приглашает по своему усмотрению нескольких епископов из других епархий, и этот больший собор уже разрешает эти проблемы. Вроде бы хорошее решение, но в этом решении было множество подводных камней. Каких же? Дело в том, что если митрополит будет заинтересован в этом споре, он может пригласить тех епископов, которые это решение поддержат. И не пригласить тех, которые это решение не поддержат. И понятно, что решение такого большего собора будет несколько субъективным. Также совершенно естественно стали формироваться более крупные церковные образования, то есть диоцезы. Прежде чем мы будем об этом говорить подробно, скажем о титуле. То есть низший это епископ. Дальше все, как мы видим, уже митрополит. А выше митрополита в древности следовали архиепископы. Термин архиепископ становится уже ко времени Ефесского собора, то есть Вселенского собора 431 года, достаточно общеупотребительным в приложении к Риму, Константинополю, Александрии и Антиохии. Выше архиепископ мы знаем патриарх. Титул патриарха встречается впервые в сочинениях святителя Григория Назианзина. Прилагается он, впрочем, ко всем епископам, особенно к старейшим всеми уважаемым. Понятно, само слово «патриарх» по смыслу означает «старейший епископ». Однако уже в актах Халкидонского собора 451 года патриарх употребляется сходный с сегодняшним значением. Итак, поговорим вначале о диоцезах. В IV веке оформляется на Востоке, по крайней мере, 4 диоцеза. Это понтийский диоцез с центром в Каппадокии, понтийский диоцез с центром в Каппадокии. Известно, что святитель Василий Великий достаточно широко распоряжался в областях Понта. Далее это диоцез Ассийский, центр в Ефесе, Фракийский, главой диоцеза был митрополит Ираклийский, и, собственно, Антиохийский. Антиохия, центр, Сирия, Палестина. Понятно, что в каком-то отношении слово диоцез можно применить и к Риму, и к Александрии. Но формирование диоцеза не было завершено, потому что этому помешало очень активное формирование патриархата, и в первую очередь патриарха Константинопольского. Дело в том, что константинопольский епископ был в иерархической зависимости от митрополита Ираклийского, области Ираклийского митрополита, и он, можно сказать, был таким епископом суффаганом. Слово суффаган в древности могло употребляться как епископ митрополии. То есть не диоцезы, а просто митрополии. Однако уже Второй Вселенский собор уравнял практически Константинопольского патриарха с Римом. Если мы посмотрим третье правило Второго Вселенского собора, то оно гласит: Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римскому епископе, потому что град он и есть новый Рим. Посмотрим, какая была ситуация до Второго Вселенского собора. Как вы помните, он был в 381 году. На Первом Вселенском соборе, в правило 6, говорилось, что да хранятся древние обычаи, принятые в Египте, и в Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над всеми сими. Пониже римскому епископу сие обычно. Подобные в Антиохии и в иных областях должно также быть. То есть про Константинополь Первый Вселенский собор пока еще ничего не говорит. Второй же Вселенский собор, который определил, что Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римскому епископе, говорит и о церковных центрах диоцезальных. Во втором правиле этого собора говорится: епископы восточные да начальствуют токмо на востоке, сохранение преимущества Антиохийской церкви правилами никейскими призванных. То есть дополняет никейские правила. Также епископы области осийские, начальствуют током в Осии, епископы понтийские, да имеют в своем видении только дела в понтийской области, фракийские током в Фракии. Эти области, которые я уже показывал, они зафиксированы в каноне. Что означает преимущество чести? Непонятно, что оно означает. Это может быть председательство на соборе, но это отнюдь еще не значит некую реальную власть. Потому что в этом правиле совсем не говорится о том, что епископ города Константинополя был изъят, например, от иерархической зависимости своего митрополита, архиерея Ираклийского. Константинопольская кафедра, однако, постоянно возвышалась. И, естественно, этому способствовало ее столичное положение и близость к императору. В Константинополе созывались и соборы. Но соборы эти не могли быть ни митрополитанскими, то есть епархиальными, ни соборами диоцеза. Почему? По той причине, что Константинопольский владыка не был ни митрополитом, ни главой диоцеза. Это могли быть только так называемые синодос эндимуса. Эндимуса означает присутствующий. То есть синод, собор из присутствующих в это время Константинополь. Киреев. А присутствовать в Константинополе архиереи могли по разным причинам. Из таких архиереев, которые каким бы то ни было причинам прибыли в Константинополь, составлялся синод, который мог решать весьма широкие вопросы. Опять же, близость к императору весьма способствовала возвышению Константинопольской кафедры, ибо епископы не переставали апеллировать к царю. А царь, естественно, это дело поручал своему ближайшему епископу, то есть Константинопольскому. Уже 4-й Вселенский собор в своем 28-м правиле значительно расширяет полномочия Константинопольского владыки и возводит его как минимум до патриарха. Почему? Потому что это правило говорит, что имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем. Посему только митрополит области понтийские, осийские и фракийские, и также епископы иноплеменников и вышеличенных областей, да поставляются от вышеличенного святейшего престола святейшей Константинопольской церкви. То есть все те митрополии, которые правила Второго Вселенского собора предполагались неким образом независимыми, они все попадают через данное правило в зависимость от Константинополя. Итак, Константинополь становится во главе очень значительного округа, возвышается как над митрополитами, так и над главами диецезов. Причем, хотя это правило и оставляло за митрополитами вышеупомянутых областей с епископами области возможность поставления епархиальных епископов, как предписано божественными правилами, но понятно, что Константинопольский патриарх имел свое влияние здесь. Александрийский патриархат формировался достаточно своеобразно, ибо в Александрии епископ был скорее митрополитом своей обширной области, потому что в его диацезе все епископы были непосредственно подчинены Александрийскому владыке. Назывался он папой. Он, собственно, архиепископом так прямо даже никогда и не назывался. Патриарх, собственно, ну даже митрополитом, скорее, чем архиепископом, и ему были подчинены все епископы довольно обширной области Египта. Когда Александрийский епископ стал патриархом, такая централизация или зависимость каждого владыки, всякого епископа от своего патриарха, и связь с ним очень крепкая и неразрывная, была гораздо больше, чем в других патриархатах. Это сыграло и отрицательную роль во время ереси монофизитства, когда патриарх Патриарх Диаскор увлек за собой сразу же целую область. Антиохийский патриархат формировался совершенно естественно, но из него была изъята существенная часть, а именно Палестина. Как это произошло? Иерусалим в политическом отношении после взятия его этими императорами влачил весьма жалкое существование. Назывался он даже не Иерусалимом, а Илией Капитолиной. Причем под таким названием он встречается и в правилах Первого Вселенского собора, в 7-м правиле этого собора, которое гласит: «Понеже утвердись обыкновение и древнее предание, чтобы чтить епископа, пребывающего в Елине», то есть в Илии, «то да имеет он последование чести, сохранение достоинства присвоенного митрополия». То есть вот это его политическое положение привело к зависимости иерусалимского владыки митрополиту Кесарии Палестинской. Итак, иерусалимский владыка был, собственно, тоже суффраганом митрополита Кесарии. Но если возвышение Константинопольской кафедры было исключительно политической, то есть по политическим причинам, то возвышение Иерусалимской кафедры было исключительно по церковным причинам. Конечно же, хотя в соборных документах и упоминается имя Илии Капитолина, но для всех отцов церкви, собственно, для всей церкви, никакой Илии не существовало, а был Иерусалим, мать церкви. И 7-е правило собора определяет ему последование чести, как и вначале определяло Константинопольское. То есть то председательство на соборах вместе с Кесарийским владыкой, такая честь имеется в виду. После путешествия святой Елены в Святую Землю и дальнейшего внимания к епископу Иерусалимской стороны императора, Иерусалимская кафедра еще более возвысилась. За императором последовали другие паломники. И, естественно, когда был установлен Голгофа, построен величественный храм, соответственно, это не могло не сказаться на возвышении Иерусалимской кафедры. Однако главенство кесарийского митрополита над иерусалимским епископом все же многими еще признавалось. На Никейский собор 431 года палестинские иерархи явились под предводительством епископа Ювеналия Иерусалимского, а не кесарийского митрополита. И действительно деятельности этого весьма энергичного владыки Ювеналия обязан Иерусалим своим таким скорым превращением в патриархат. Причем Ювеналий явился на собор как горячий сторонник святителя Кирилла Александрийского. Вы помните, что в это время было разделение по причине несторианской ереси, некоторое разделение между Александрией и Антиохией, потому что Антиохия поддерживала в свою очередь историю. Ювеналий, который в то время был под властью Антиохии, высказал себя горячим сторонником святителя Кирилла Александрийского. И, естественно, отцы собора это восприняли большой радостью, благодарностью владыке Иерусалимскому. Надо сказать, что на соборе 431 года решался вопрос об автокефалии Кипрской церкви, о чем мы с вами еще будем говорить. И собор принял решение об автокефалии Кипрской церкви, то есть независимости ее от антиохийского владыки. Причем киприоты не привели никаких серьезных документов в своей древней автокефалии, а просто ссылались на обычай, который существовал из древней. То же получилось и в отношении Иерусалимской кафедры. Такая благоприятная ситуация для Ювеналия привела к тому, что ему были подчинены палестинские епархии и даже Финикия и Аравия. Причем, хотя иерусалимский епископ возвратил эти области антиохийскому владыке, но уже на соборе 451 года епископ иерусалимский фактически стал патриархом, потому что его права были на этом соборе утверждены. Собор Халкидонский. Итак, что же мы видим? Мы видим, что при формировании автокефальных церквей имели значение политические и церковные факторы. Причем ни один из этих факторов не был определяющим. Ни государственное устройство, ни политический фактор, ни церковный фактор не был определяющим. Политическое значение городов, конечно, легло в основу митрополитанского строя, но этот элемент не имел всеобъемлющего значения. Например, в Африке старшими были епископы не старшего города, а старшие по хиротонии, епископы заменяли митрополитов. Далее не было в империи столько митрополитанских кругов, сколько было провинций. Но и только церковные факторы. Естественно, государственный фактор сыграл свою роль очень явно в возвышении Константинополя. Епископ, который превратился из зависимого епископа Суфагана в патриарха. Только по политическим причинам. Только церковные факторы имели, конечно, значение, как мы видим на примере Иерусалима, но не определяющего. Иерусалим был матерью всех церквей, но если он был в политическом отношении низведен до значения Ирии Капитолины, о каком-либо преимуществе над всеми другими церквами, то есть на первое место в порядке диптиха, вообще никогда даже не было и речи. Антиохия, как вы знаете из Деяний, в Антиохии сами христиане получили свое наименование христиан. Оказывается, также в диптихе ниже Александрии, хотя Александрийская кафедра основана, собственно, только учеником святого апостола Петра, а Антиохийская, мы знаем, ее основание связано с ближайшими апостолами из числа 12. Римская кафедра, например, возвысилась отнюдь не благодаря тому, что римский владыка вел свое от Петра, от апостола Петра. Отнюдь не поэтому, а естественно потому, и это подтверждает соборное определение, что Рим был древней столицей империи. Например, Антиохийская кафедра тоже, можно сказать, была основана Петром, но однако она не занимала вследствие этого первого места. Но что про Иерусалим говорить нечего. Диоцезы округа, которые вроде бы должны были стать над Петрополием, над митрополитами, были практически заменены патриархатами. И диоцезальное устройство не развилось. Важен вопрос о метрополии. Насколько эта первичная, так сказать, автокефальная единица достаточно автономна? Насколько она получила проверку времени? Иногда в литературе можно встретить такое суждение, что делали древние церкви вообще. Все метрополии были автокефальны. И совершенно независимые, то есть церковь состояла из сотни таких вот метрополий. Нельзя все-таки с этим так сразу согласиться, потому что мы видим, что уже очень скоро метрополии действительно стали зависимы. А их автокефалия во время гонений скорее обусловлена той ситуацией, которая была в церкви в то время. Итак, что же произошло с метрополиями в дальнейшем? Как мы уже говорили, почти все правила церковного управления относятся именно к метрополии. И, конечно же, важной стороной метрополитанского строя были соборы. Однако, хотя святые отцы и обязывают собираться этим собором два раза в год, но в истории мы видим, что эти соборы с течением времени стали собираться весьма редко. Почему? Это произошло, конечно, вследствие централизации власти. Вследствие того, что митрополитам эти соборы не всегда могли помочь в управлении епархией, митрополией, а сейчас создавали некую даже помеху. И, конечно же, бывали случаи в истории церкви, когда митрополит, например, впадал в какую-то ересь. И тогда епископ старался как можно менее быть зависимым от этого митрополита-еретика и, соответственно, менее всего желал, чтобы был бы создан собор, и он приехал, и там вступило общение с данным митрополитом. Надо заметить, что в митрополиях появляются и автокефальные епископы. То есть те епископы, которые подчиняются непосредственно патриарху. И собираются регулярно так называемые синоды, о которых мы с вами говорили. Такие епископы также стали называться архиепископами. Но понятно, что они в таком иерархическом положении не были выше митрополитов. Хотя и имели титул архиепископа. Такая система была очень распространена в поздней Византии, и она перешла и на Русь. У нас, как вы знаете из истории русской церкви, был митрополит киевский, был архиепископ новгородский. Надо сказать несколько слов и о высшей власти церкви. Конечно же, эту власть составляет все-таки не патриарх, и, естественно, не папа, а собор. Всегда Вселенские соборы признавались всеми высшим авторитетом и высшей властью. Их решения имели гораздо больший авторитет, чем решения патриарха. Можно различить три степени соборного института. Собор митрополитанский, провинциальный или епархиальный, диацезальный собор, собор вселенский. О митрополитанских соборах мы с вами уже говорили, что они созываются два раза в год. И по поводу митрополитанских соборов множество есть церковных правил. Причем митрополитанский собор созывает митрополит. Диацезальные соборы созывают далеко не везде. Примером таких соборов могут быть африканские соборы. Например, Тетер Киприан Карфагенский созывал такие соборы. Созывает такой собор мог глава диацеза, старейший владыка, уважаемый всеми. Были еще разновидности диацезального собора, синоды Константинополя, которые тоже себе представляли некую разновидность диацезального собора. Но, конечно же, высшим органом церкви в делах своего управления были Вселенские соборы. Однако встает следующий вопрос. Кто должен созывать Вселенский собор? Папа. Если папа, тогда, значит, церковь признает главенство папы. Если мы берем митрополит во главе, диацез над митрополитом. Соответственно, над архиепископами, над патриархами должен, кто создавать Вселенский собор, папа, значит, тот и является главой церкви. Но мы знаем историю, что папа вообще ни одного Вселенского собора не собрал. Потому что если бы он его созвал, навряд ли к нему кто-то пришел. Это так, конечно, некий. Если бы, да, сослагательное наклонение. Но факт остается фактом. Папа ни разу собора Вселенского не собрал. Патриарх может быть, какой бы то ни было. Но если патриарх, тогда патриарх становится на месте папы. А на Востоке это вообще никогда бы не потерпели. Кто же остается? Император. Император. Остается только один человек, который мог созвать Вселенский собор. Император. Поэтому Вселенский собор, в общем-то, и собирались тогда, когда была единая империя. Когда же империя разделилась на две, когда появилась Западная империя, Восточная империя, окончательно появилась с Карлом, императором Карлом Великим. Ну и Вселенский собор перестали создаваться. Конечно, это не значит, что светская власть здесь как-то встает выше церковной или как-то диктует свои интересы над церковью. Это, конечно, не значит. И мы знаем, что на соборах императоры чаще помогали решить истины, чем мешали. Я разумею, конечно, Вселенские соборы. Например, всем известно, что термин «единосущий» был принят после настоятельного слова императора Константина. Также было и в других соборах. Причем, например, Разгонничий собор 1349 года, тот, может быть, и был императором, но император на нем никак себя не проявлял через своих легатов, через своих представителей. Всем заведовал там патриарх Александрийский Диаскоф. Мы видим, что для церкви это не стало чем-то добрым. Но бывали случаи, конечно, когда императоры и вмешивались в дела церкви. Еретические императоры, например, как иконоборцы, что не было на благо. Но чтобы все-таки понять эту проблему с собором и почему его могут создавать императоры Вселенским собором, в общем-то высший орган, по сути, власти, и председательствовать на нем. Потому что императоры председательствуют на собор Вселенский. Как так может получиться, и церковь при этом никакого ущерба не имеет. Просто потому что, что такое Вселенский собор? Или Экуменики, собор Экумены. Что это такое? Вселенский собор — это есть тот собор, на котором верно выражается голос всей церкви. Вот и все. Каких-то формальных критериев здесь очень сложно придумать. Естественно, Вселенский собор — это не тот собор, который созывает папа. Это даже не тот собор, где обязательно должен участвовать папа. Это понятно. Мало того, Вселенский собор — это не тот собор, где обязательно участие представителей всех частных церквей. Или всех епископов, например. Мы знаем соборы, Вселенские соборы, где не были представителей всех митрополитов, например. Вселенский собор — это даже не тот собор, чье решение немедленно признается в качестве церковного, или собор признается немедленно в качестве вселенского всеми частными церквами. Например, собор Второй Вселенский, 181 год у нас, сразу был признан всеми церквами, как Вселенским собором. Совсем нет. Что же нужно? А нужно вот что. Чтобы здесь, на Вселенском соборе, была выражена истина. Истина, содержимая всей Вселенской церкви. А это узнается и определяется иногда только путем долговременного исторического процесса. Вот еще зачем мы с вами изучаем историю церкви. Все проявляется в истории, а не сразу. Пройдет какое-то время, и всем станет ясно. Всем. Что это был Вселенский собор, а не Разгонничий. И поэтому совершенно в данном случае не важно, кто его собирает, если это нет ущерба для церкви. Важно только, чтобы этот собор мог спокойно и свободно обсуждать. И чтобы на соборе явился действительно голос церкви. Причем сам процесс соборной деятельности не всегда отвечает идеалу. Приходилось мне слышать такое мнение: давайте соберем собор сейчас, например, по поводу, извините, ИНН. Соберем собор, церковный народ вышкает свое мнение, и все будет замечательно и хорошо. Но вот что пишет, например, о Вселенском соборе втором и других соборах, создаваемых в IV веке, великий святитель церкви Григорий Богослов. Вот что он писал в ответ на приглашение на один из соборов. «Я принял, — пишет святитель, — за правило, не являться на эти собрания. Много я видел в своем веку соборов, но не помню ни одного, после которого дела пошли бы лучше, чем прежде». Вот мнение великого святителя. И это он говорит о соборах IV века, где были великие отцы церкви, великие святители. Что говорит о нашем грешном времени? Ну, соберутся, ну, покричат, ну, разойдутся. И что из этого получится? Раскол. Больше ничего. А почему? Да по одной простой причине, что для того, чтобы явилось соборное мнение, а соборное мнение — это не мнение голосования. Это не мнение большинства. Совсем нет. Собрались, проголосовали и решили. Это не собор, это демократия, это какой-то парламент. Собор — это когда все члены собора приходят к единому, одному мнению. И это бывает только в тех случаях, если члены собора желают не отстоять свое какое-то собственное мнение, а найти истину в Духе Святом. И тогда реализуется знаменитая апостольская формула «Изволится Духу Святому и нам». Естественно, собор есть орган Святого Духа, живущего в церкви. И вера в это одушевляла члена собора, безусловно. Но понятно, что, мы уже сказали, епископы это тоже люди. А humanus rarum est, человеку свойственно ошибаться. Итак, вернемся теперь к сущности автокефалии. В чем же сущность автокефалии? Из предыдущих моих слов можно, в общем-то, было бы сделать вот такой вывод, что автокефалия предполагает кератонию епископа собором своих же епископов. То есть избрание, кератонию. То же самое касается главы автокефалии церкви. То есть глава автокефалии церкви также избирается и хоризонисуется собором своих же владык. Признаком автокефалии позднего времени является право освящения святого мира. Надо сказать, что по этому поводу нет никаких более или менее ясных канонов. Есть только один канон, который говорит, что совершение мира, да не твои пресвитер, совершать освящение мира. Это канон 7-го поместного Карфагенского собора, правило 6-е. Совершение мира, то есть освящение мира, да не творить пресвитера, то есть епископ должен освящать мира. Но в древности сложилось так, что мира освящали, собственно, древние патриархи. Преимущественно как раз Константинопольские патриархи. Даже когда болгарская церковь была объявлена патриархатом, они сами как-то даже не дерзали освящать мира, а Константинополь не желал давать такое право. Это был интересный факт, что церковь использовали мир от мощей святителя Дмитрия Соломы. Ну вот, что касается сущности автокефалии, то есть церковь, которая независима, которая в своем устройстве, в своем бытие определяется своими уставами, принятыми на собор к этой церкви, и выбирает епископа. Само собой разумеется, что для того, чтобы избрать епископа, необходимо два епископа, поэтому, по крайней мере, должно быть три епископа. Такой автокефальный церкви, хотя история знает и автокефальных митрополитов в единственном числе. Они просто поставлялись, но потом уже были автокефальными. Поэтому это правило, оно такое не обязательное, а вытекающее из необходимости поставления владык. Кто еще может так или иначе относиться к автокефалии? Естественно, что те уставы, те правила, которые руководствуются автокефальной церковью, должны быть согласны с правилами, канонами, с вероучением Вселенской Церкви. И никакой епископ или множество епископов, так определяет канон, да не дерзнет что-то изменять в вероучении Церкви. Соответственно, если какая-то церковь, автокефальная, или какой-то епископ уклоняется от этих общих правил, то другие епископы разрывают с ним общение. И так и определяется, действительно ли эта церковь, автокефальная, во всей полноте хранит свое учение. Если с ней поддерживают общение, вся полнота церковная или хотя бы часть ее, потому что разделения могут быть и по политическому принципу. Иногда мы об этом с вами узнаем из истории церкви. Здесь поддерживает общение, значит, те изменения, которые есть в этой церкви, они касаются основных, основополагающих, вероучительных, догматических, канонических истин. Самый яркий пример – новый стиль. Вы знаете, что некоторые церкви используют новый стиль, и даже финляндская, например, церковь использует пасхалию римскую, латинскую. Но это еще не является препятствием к объявлению этой церкви еретической и прерыванию с ней общения. Хотя достаточно серьезное нарушение канона, на самом деле. Вот видите, та грань, переход которого означает еретичность, это, пожалуй, например, армянская церковь, там монофизитская церковь, несторианская или римская. То есть это какая-то уже явное заблуждение, явное искажение истины. самые древние каноны уже запрещают вмешательство в дела епархии. То есть епископ другой епархии никак не может поставлять священников, например, в чужой епархии или судить этих священников, принадлежащих другому епископу. Это и сейчас, конечно же, действует. В то же время, говорят правила канон церкви, епископам всякого народа, каждой области, должно знать первого в них, признавать его как главу, без него ничего не творить, кроме относящихся к его епархии. То есть, такая внутренняя автокефальность каждого владыки все-таки подразумевает, и это следует из канона церкви, некое административное ядро, которому остальные епископы должны все-таки подчиняться. Очень ярко об этом говорит 15-е правило двукратного собора. Двукратный собор – это собор, который создан был в 861 году в Святой Софии. Двукратно назывался потому, что он два раза собирался. Что говорит это правило? Что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то самое наипаче приличествует патриарху. Посему, аще который пресвитер или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному установленному чину к божественному тайнодействию, то есть в данном случае имеется в виду возношение на Великом Входе, прежде всего. Вы знаете, что на Великом Входе обязательно возносит имя Святейшего Патриарха. Но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому Святый Собор определил быть совершенно чуждо всякого священства, аще толком обречен будет всем беззаконием. То есть собор такового раскольника запрещает священслужение, лишает его священства. Впрочем, сие определено и утверждено о тех, кои под предлогом некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей и творят расколы и расторгают единство церкви. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелями родники ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ереси народно и учит он и открыто в церкви, таковые аще оградят себя от общения с наиболее епископом прежде соборного рассмотрения, не только не подлежат положенные правила епитимии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископ, а лжеепископ, а лжеучителей, и расколом пресекли единство церкви. Не расколом, но подчинились охранить церковь от расколов и разделения. То есть не раскол они учинили, а наоборот, огранили церковь. В каком случае? Только в том случае, если какой-то патриарх, например, или там митрополит, исповедуют явную ересь, осужденную собором, и уже известно, что это ересь, и никаких сомнений, перетолкований быть не может. Причем он это делает явно и всенародно, а не какой-то частный беседник, как видно из этого правила. Поэтому, если даже, например, какой-то патриарх или митрополит еретиком является, но эту ересь он всенародно не распространяет и не проповедует, то это еще не является поводом к отделению. Такое замечательное правило, которое, в принципе, объясняет, что, несмотря, опять же говорю, на некую автокефальность каждого епископа, все равно он должен подчиняться административно, обязан подчиняться и знать некую главу для себя. Каким образом может быть дарована автокефалия? То есть, как можно законным образом действительно даровать такую возможность неповиновения и неподчинения патриарху или главе автокефальной церкви? Автокефалия, конечно же, может быть дарована Вселенским собором. Авторитет всегда был непререкаем. Мы видим, что в истории церкви такие случаи были. Автокефалия была дарована Кипрской церкви. И все ее, в общем-то, признали. Хотя впоследствии были некоторые поползновения лишить Кипрской церкви автокефалии. Но, конечно, автокефалия может быть дана тем, кто ее имеет. То есть собором епископов автокефальной церкви. Или предстоятелем автокефалии церкви. Такая автокефалия может быть дарована. Ну, как, например, была дарована автокефалия Русской Православной Церкви восточными патриархами. Так должно быть происходить по закону. Если же какая-то церковь самочинна, церковь, я имею в виду, несколько епископов или один епископ, как-то самочинно правит раскол, то такие расколы оставляют глубокие раны на теле церкви, и мы такие случаи в истории тоже знаем. Например, так, с польской церковью, с болгарской церковью, мы об этом будем еще говорить. Хотя автокефальные церкви, как мы увидим впоследствии, формировались исключительно по политическому принципу. То есть создавалось новое государство и создавалась национальная государственная данная церковь, автокефальная. Но все равно сам принцип политический, он не является определяющим здесь. То есть какой-то император или князь или глава какого-то государства не может даровать национальной своей церкви автокефалию. Это, я думаю, вам понятно. Вот некая такая вводная теоретическая часть, пожалуй, и закончена. А теперь, я думаю, стоит перейти к более детальному рассмотрению истории. Поговорим о структуре курса. Итак, поместные автокефальные церкви, которых я перечислил, составляют древние патриархаты: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Русский патриархат, патриархаты грузинский, сербский, румынский, болгарский и далее. И, естественно, история поместных церквей предполагает историю всех этих церквей, безусловно. Но историю древних патриархатов до 1054 года вы изучали в курсе истории церкви. Поэтому здесь я повторяться не буду. Хотя, в принципе, это тоже курс истории поместных церквей на самом деле. Понятно, что русская церковь – это тоже поместная церковь. И если бы мы бы находились где-нибудь в Греции с вами, то мы бы вполне изучали историю русской церкви в курсе по истории поместных церквей. Но вы эту историю уже изучали, историю русской церкви, в отдельном курсе, достаточно подробно. Тоже здесь я повторяться не буду. Итак, остаются, соответственно, история патриархатов грузинского, сербского, румынского, болгарского, архиепископии кипрской, латской, албанской, митрополии, польской, чехословацкой и американской за весь период истории их существования и древних патриархатов, начиная с 1054 года по наше время. То есть вот что я вам собираюсь рассказать за тот небольшой период времени, который мне на это отведен. Курс можно построить по-разному. Например, семинарский курс, он построен таким образом, что вы разбираете каждую церковь в отдельности. С древности по наше время. Но, как мне показалось, строить так лекционный курс было бы не совсем хорошо с методической точки зрения. То есть очень многие процессы, важнейшие процессы формирования церквей, в их учении о природе церкви, которое мы можем понять из церковной истории, ибо история церкви есть одна из форм священного предания по слову святителя Феофана Затворника. Такая же форма, как и священное писание, или правила веры, или литургическое предание. То есть это есть такая же форма священного писания. И из этой формы можно вывести все эти формы, конечно же. Потому что каждая из форм священного предания в полноте своей является все священное предание. Это вы проходили по догматике. Но каждая из форм священного предания какой-то догмат лучше раскрывает. А вот лучше всего догмат о природе церкви раскрывает история церкви. Поэтому понять природу церкви без изучения истории церковной невозможно. И чтобы лучше понять догмат о природе церкви, изучая историю церкви, желательно хронологическое изложение материала по некоторым блокам. Ибо древний период очень существенно отличается от современного периода. И наоборот, разные церкви, разные поместные церкви, гораздо ближе друг к другу по времени, чем какая-то часть истории, какой-то период истории этой церкви с другим периодом истории церкви. Поэтому, на мой взгляд, лекционный курс лучше построить таким образом.